Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. Воскресенье, 7 вечера. В студии «Песочного интереса» священник Павел Островский и я, Полина Уварова, будем освещать новости в православном ключе, очень стараться. И вот,
здравствуйте, вечер, Павел. Друзья. Да. Полина, привет.
Здравствуйте, здравствуйте. Как ваши дела вообще?
Да, хорошо. Завтра у меня командировка начинается в Казахстан на 5 дней. Вот. Так что готовлюсь. Мне тут уже в запрещенных соцсетях стали писать казахи. Так это же священник, зетник едет. И
да
задали мне вопрос, чей Крым, забыв о том, что я священник, читал Евангелие и ответил словами Христа Божий. Знаешь, возьмите, помните, возьми монетку, да?
А что за история такая? Там что, как-то
ну, там много релокантов.
Много, в этом плане.
Конечно, много релокантов, много просто, вот, ну, это вообще такая тема, которая, помнишь, когда в Грузии случилось, там, на свадьбе, там, ударил девушку.
Да, да, да.
Там получилось так, что грузин с гражданством России ударил украинку с гражданством России, да, но виноват, естественно, Путин. Ну ладно, на самом деле нет, я с радостью еду в Казахстан, там будет большой форум проходить православно-молодежный, там нужно будет выступить, ну и со мной поедет жена и дочка, поэтому
супер,
для меня это некое удовольствие, вот, то есть с одной стороны командировка, а с другой стороны как бы жену и дочку время провести.
Ну да, если вдруг мало ли кто слушает нас из Казахстана, вот имейте в виду, что отец Павел к вам нагрянет в ближайшее время. У нас достаточно насыщенная неделя была, и удары новые были по складам Wildberries и много чего еще. Но давайте начнем, наверное, с новостей про то, что Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении закон, который дает ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением суррогатного материнства. Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а порядок установит Минздрав Российской Федерации. Право на бесплатное ЭКО получат супруги погибших или умерших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак.
Ну, первое, что удивляет и расстраивает, это то, что закон принимали в такой спешке, без какого-либо вообще обсуждения с обществом, с учетом, что представители всех традиционных религий в нашей стране высказывались негативно.
Uh-huh.
Это и православные христиане, это мусульмане, иудеи, то есть высказывались именно негативно. Поэтому вот это игнор, да, и желание как можно быстрее все это сделать вызывает на самом деле какие-то подозрения, что, в общем, никто не заботится, конечно, о несчастных вдовах ветеранов СВО или о женах, чьи мужья вернулись там раненые, да, и поэтому не могут, значит, детей как бы рожать и все остальное, да. Что скорее, как многие, и я здесь, знаешь, вот, кажется, согласен, кому выгодно, что это лоббируется всеми этими компании медицинскими, которые
занимаются.
Да, конечно, они теряют свой рынок и, соответственно, пытаются вот таким образом, значит, под видом, под благовидным предлогом, что забота о, значит, вдовах воинов специальной военной операции, это все протянуть. Конечно, если брать с православной точки зрения, да, вообще с человеческой точки зрения, да, потому что у нас религии есть разные еще в стране, да, но тут даже с человеческой точки зрения, в принципе, вот этот феминистический подход сам по себе, что женщина, если вот ее право родить ребенка ставится выше самого ребенка, это исключительно такой радикальный феминистический подход, который исповедуют, к сожалению, многие наши женщины, которые находятся в Госдуме, это раз. Во-вторых, это вполне себе такая либеральная повестка, которая идет с Запада, и, ну, как бы, в принципе, то, что Нина Александровна Сталина всячески это продвигала, и так очень рада этому, то этому удивляться не нужно, она, собственно, у нас была, до этого замечена еще в стародавние времена, когда дружила с представителями там, американской политики и все остальное. Это абсолютно либеральная история, никак не совместимая с традиционно-расовыми ценностями, которые как бы вроде продвигались, потому что получается, что ребенок заведомо ставится в условия,
где он растет без отца.
Что, да? Это первое. А второе, это то, что ребенок, когда он вырастет, он спросит, кто мой папа, он заведомо рожден от умершего человека. И какова у него будет потом жизнь? Это огромный-огромный вопрос. И, конечно же, я вот сомневаюсь, то, что если вот мы сейчас бы опросили бы вдов воинов специальной военной операции или даже самих воинов специальной военной операции, как бы они высказались, у нас даже если исходить из демократии, там референдум провести, предположим, да, ну, очевидно, что большинство было бы против, потому что у людей, даже те, которые не принадлежат никаким конфессиям, совершенно нерелигиозны, это вызывает, правда, ну, какую-то вот дичь. Это такое, это античеловеческое, по сути, какой-то такой сатанизм, как, правда, очень многие высказывают, что это, что такое сатанинское. Но, с другой стороны, если еще у нас остались люди в стране, которые, значит, думают, что у нас во власти очень много людей, которые исповедуют реально традиционные ценности, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите, как это все в реальности происходит, по каким законам принятым мы идем. То есть я уже сейчас опускаю, понимаешь, вопрос о том, что в принципе экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО, с помощью которого все это можно делать, оно, в принципе, уже имеет абортивную составляющую. То есть, пока церковь безуспешно пытается, значит, чтобы аборты хотя бы вывели из ОМС, ну, как минимум, уже не про запрет говорим, а чтобы хотя бы просто вывели из ОМС. Вот. А вместо этого принимаются законы, которые только расширяют, ну, все эти, в том числе, абортивные истории. Потому что, если кто не знает, экстракорпоральное оплодотворение, оно, безусловно, связано, в том числе, с абортивными составляющими. Кстати, хочу заметить, что когда, в том числе, делают ЭКО, там же получается несколько эмбрионов. Там, если посмотреть детали закона, да, там... Эти эмбрионы, некоторые будут потом замораживаться.
Вот ну, я... там это на самом деле бывает по-разному. Это все зависит от того, что с женщиной происходит. Но бывает, да, и такое, и такая ситуация, как вы описываете, когда достаточное количество, условно, яйцеклеток женских, да, тогда действительно многие замораживаются, если много жизнеспособных.
Не яйцеклетки, а прям буквально эмбрионы замораживаются.
Да, я имею в виду, что бывает так, что получается только, например, один эмбрион или там два эмбриона.
Я про другое, да. Полин. Я говорю про то, что когда замораживаются эмбрионы, и вот они у нас есть замороженные, где-то они хранятся. Угу. А потом женщина по каким-то там причинам, да, она как бы не хочет или не может эти эмбрионы, в общем, как-то, значит, использовать.
Они, что называется, утилизируются.
Утилизируются, да. А это аборт, да. Ну, кстати, давайте обязательно, чтобы комментарий прочитать, вот Алекс Зет пишет, гоните, гоните этого лже-отца с радиостанции, он слепец, так будьте сами зрячими. Дорогой Алекс, мы всегда за то, чтобы люди конструктивно писали, поэтому я с удовольствием как бы послушаю вашу конструктивную критику. Видишь, до чего доводит малое количество комментариев во время наших трансляций.
До чего?
До того, что я уже комментирую, да вот этот бред.
Ну, вы имеете в виду, что вы призываете Алекса аргументировать.
Аргументировать, да.
Да, пожалуйста, аргументируйте.
Если он сможет, то, конечно.
Если уж орете в комментариях, то хотя бы аргументированно.
Да.
Давайте к следующим новостям перейдем, то, что связано с атаками на...
А можно я все-таки вот и закончу? Я хочу просто подметить, что вот этот закон, когда принимали, ни с кем не советовались.
Это правда.
Абсолютный игнор, и несмотря на то, что реально первые лица разных религий высказывались, да, Госдума просто забила. Да, это чтобы никто себя не очаровывал по поводу там народной партии и все остальное, да, захотели и приняли, да, и несмотря на всю эту критику всех, вот, ребят, а вот, да, вот вы там где-то ходите в там чернь, да, а мы, бояре, вот что хотим, то
ну,
и творим.
Ну, тогда уж, раз уж мы продолжаем это обсуждать, нужно добавить, что у нас сейчас прямого запрета до вот принятия этого законопроекта не было прямого запрета на использование материалов от погибших людей, просто приходилось согласовывать эту процедуру через суд, то есть действительно все, что произошло, это просто упростился путь, ну, для тех,
да,
кто проводит эти все репродуктивные
теперь представь еще все
технологии.
Последствия там, а там, например, вот наследство, да. Вот я просто... Вот два момента, да. Ну, чтобы просто понимали, насколько это вот все вот эта дичь какая-то, да.
Угу.
Вот, значит, умер, к великому сожалению, воин на СВО, да. Остались какие-то, знаешь, вот эти биоматериалы, с которых можно сделать, значит, ребенка.
Ну да.
Сделали ребенка. Ребенок является наследником?
Ну, теперь, конечно, если является, он записан на человека,
да,
то является.
А что, если, вот каким образом вы будете доказывать, что если этот ребенок не из того материала, а женщина просто где-то нагуляла и сказала, что он вот от того умершего, да? Учитывая, что ДНК можно делать только с согласия. Вот как вы это будете доказывать? Вот серьезно.
Не
вот,
знаю.
Вот воин СВО был черноволосый, родился мальчик-блондинчик. Вот. Что делать? Да, и она получит, во-первых, бесплатно как бы, различные там услуги, и еще там наследство, какие-нибудь выплаты и так далее. Я просто к тому, что вот это все принимается, да, выиграют компании, которые это все делают. Они точно выиграют. А население, ну, как бы смотрите на это все.
Ну, на самом деле, интересно будет посмотреть. Я не знаю, вообще замеряет ли кто-то количество детей, которые зачаты вот таким именно образом. Интересно будет посмотреть, если кто-то проводит какие-то замеры.
Кстати, хорошо, что ты про эту тему сказала, потому что как раз я не сомневаюсь, что таких случаев все-таки, вот, что будут зачинать детей от умерших, значит, родителей этих случаев будет немного, но это как раз показывает то, что у нас вместо того, чтобы реально работать над повышением демографии, и реально как бы делать какие-то шаги, которые там касаемо там решения жилищных вопросов, да, это тяжелая проблема, решать, пытаться проблемы разводов, там, ну, много чего нужно на самом деле, да, вместо этого принимается, ну, как бы, опять же, для отчетности смотрите, вот мы это сделали. Но реальную работу, ну, вот возьмите, меня, конечно, многие могут сказать, что я вот зачем я прицепился к Нине Александровне Останиной, но я объясню, она руководитель Думского комитета, да, по защите материнства, отцовства, детства и всего прочего, да. Возьмите просто вот, я это смотрел в свое время, все, что было сделано за все время, да, и какие результаты, ведь именно так это проверяется, да, что было и что стало. Мне кажется, вообще, в принципе, все люди, которые сейчас ответственны за вопросы демографии и так далее, нужно было бы проверить, потому что там многие очень много лет этим занимаются. Угу. И если результатов нет, я же не говорю, что там нужно в тюрьму сажать, иноагентом признавать, но как бы неудовлетворительный результат работы.
Но благо это легче замерить, чем все остальное, потому что да, возьмите какой-нибудь коэффициент фертильности, посмотрите, куда он у нас в стране движется, вон, и
Виталий
сделайте
говорит,
выводы.
Наследственность не только от родителей идет, он может быть блондинчиками от бабушек и дедушек. Ну, главное, чтобы не мулатом, да, как это, помните, Олимпиада 80, когда в Москве прошла, и потом вдруг внезапно иногда появлялись дети
черные.
Но они
не то, что внезапно, они через какое-то количество месяцев.
Ну, от Пушкина, естественно.
Да бросьте, ладно. Ну, все понимают, конечно же, здесь, но да. Ну, кстати, надо сказать, что у меня сын голубоглазый блондин, поэтому, в общем-то...
Что ты, Полина, на меня смотришь? На исповеди.
У меня, слава богу, муж тоже голубоглазый, но он седой, правда, уже. Ничего, он тоже блондин
относительно. С Полиной пожил год браки.
Так, что вы тут? Ну да, это так. Дальше идем, чтобы слезть с этой темы неудобной. Да. Исследователи Высшей школы экономики обнаружили сеть из 60 YouTube-каналов, которая за 2 часа раскрутила фейки о первой атаке на склады Wildberries. Есть сеть из довольно большого количества каналов, которая в последнее время начала оживляться очень сильно, когда в стране в нашей начали происходить какие-то сложные ситуации. Так было во время ПМЭФ, когда были нанесены некоторые удары, так было во время топливного кризиса. И вот, собственно, сейчас проанализировали, как это все работает. Работает это так, что буквально за считанные минуты генерируется видео, генерируются комментарии, разгоняются просто все алгоритмы, чтобы как можно большему количеству людей всю эту дезинформацию, так скажем, показать и, собственно, раскачать настроение. Вот слышали про это?
Что-нибудь? Да, я про это слышал, но как бы мне, ну, как бы я просто это знал, потому что во всех запрещенных соцсетях я активно присутствую и проповедую. И, слава богу, успешно это получается. У нас, кстати, Полин, на прошлой неделе в моем запрещенном Инстаграме, который запрещен в России, мы достигли 900 тысяч подписчиков, причем реальных, без всяких там накруточек, ботов и тому подобное. Да, я прям это ценю, потому что могу, когда у тебя реальные подписчики, ты можешь смотреть реальную статистику. Только, конечно, я замечаю, как когда что-то происходит, как именно за счет использования алгоритмов этих соцсетей, так называемые контент-заводы.
Да-да-да, фабрики.
Да, они начинают работать, и у тебя, даже если ты против каких-то рекомендаций, тебе не хочется это смотреть, они все равно так иначе попадают. Это правда есть. Но как бы здесь возникает вопрос, что мы делаем в ответ? Да, что мы делаем в ответ? Мы создаем сами в ответ такие же контент-заводы.
Да, у меня
это вопрос номер один. Второе.
Да.
Второе. Мы сами работаем вот по-настоящему серьезно в социальных сетях в ответ. Потому что я могу сказать, что у нас правительство нашей страны, если бы можно было выдать коллективную медаль русскому народу, то это нужно было бы сделать за защиту, за информационную защиту нашей страны. Потому что то, как просто обычные граждане, пользователи социальных сетей, уж тем более в том числе блогеры и в том числе с большим охватом, то, как они активно защищают Россию в соцсетях, в том числе в ответ на все вот эти там всплески с контент-заводов, сбросы и тому подобное, это идеально. Это идеально, и что самое интересное, что даже, например, я вот смотрю, значит, там Урсула фон дер Ляйен. Да, в общем, неважно, да, в общем, Урсула, она, значит, что-нибудь напишет, и потом смотришь, ей в комментариях или на английском, или на русском начинают что-то писать, и это активно лайкается, и это не контент заводы, потому что ты смотришь...
Вы имеете в виду что-то против того, что против. Она говорит?
Да, в том числе и русские люди, и ты смотришь, аккаунты реальные, живые, то есть, ну, достаточно легко, на самом деле, отличить, значит, когда это ИИ делает, когда это не ИИ делает, ну, по крайней мере, пока это все достаточно легко проследить, если прям это очень захотеть. Может, потом причинить, что ИИ не так давно это начал делать. Да? Может быть, лет через 10 уже будут каналы и аккаунты созданы ИИ 10 лет назад, и там они такие будут уже прокачаны, что не разберешься. Но я просто хочу сказать благодарность жителям нашей страны, которые в запрещенных соцсетях, несмотря на все препятствия со стороны нашей же власти, по большому счету, да, защищают интересы нашей страны. И делают это вполне успешно, это, на самом деле, очень круто.
Но, кстати, я заметила, что качество комментариев, потому что даже ко мне в небольшой мой канал приходит какое-то количество ботов самых разных, которые комментируют что-то на военную тематику и так далее. Я заметила, что качество контента, так сказать, их растет. Вы видели, замечаете такое?
Я заметил, прости, Полина, комментарий от Ирины. Прекрасная передача, не читайте необоснованный бред. Полина, прекрасно выглядите, отличная кофточка.
Я, да, радуюсь, что отец Павел не Филипп Киркоров. Это...
А, типа, там нужно было это. А еще Виталий пишет, что бьют на эмоции, стараются изнутри развалить.
Да.
Пример цветных революций. Я не думаю, что в нашей стране возможна цветная революция, потому что, наверное, уже сейчас люди чуть более уже обучены в соцсетях. Это все-таки, знаете, у нас же ускорение времени происходит. То, что работало еще там, может быть, лет 15 или 10 лет назад, да, и люди, правда, велись, в том числе на вбросы, на фейки, то сейчас все равно уже люди как-то, мне кажется, и поумнели, и где-то есть уже какой-то иммунитет, ну, какое-то вполне естественное сопротивление, да. По крайней мере, ну, мне так кажется. Вот.
Но, знаете, мне еще кажется, что помимо того, что выросло какое-то критичное мышление в вопросах восприятия всего, всей этой информации, еще просто достаточно поднялся сильно дух общественный у народа, вот что я хотела сказать. То есть, потому что после начала СВО, конечно, всем сильно, это всем сильно дало по мозгам. И люди как-то объединились и, собственно, выступают против всей этой лажи.
Да, и в этом смысле, конечно, я, чтобы сейчас кто-то не подумал, потому что ты приводил эту новость как раз, вот эти взбросы были, когда там Wildberries там бомбили, да, здесь важно отметить, что несмотря на то, что люди уже стали во многом там разбираться. Вот, вот тут Албор из Перми пишет, что ИИ уже генерирует практически как реальное видео. Да, и бывает, что и генерация есть, и остальное. Но удары по Wildberries были реальные.
Да.
И, конечно, хотелось бы, чтобы наше правительство каким-то реальным образом все-таки на это реагировало, потому что вот когда идут контент-заводы, ну, то есть когда вот именно разгоняются боты и все остальное, это на самом деле, ну, как бы даже видно по реакциям людей, видно, что это не очень хорошо заходит. А когда именно реальные люди, наши, русские, потерявшие свой бизнес, со слезами на глазах начинают рассказывать о том, что вот и как, что с ними происходит, вот здесь ты как раз видишь, во-первых, огромную реакцию ответную, да, и это потом зачастую, кстати, потом разгоняет и западная повесточка против нас.
Да.
И вот здесь как раз хотелось бы, я не знаю, кто у нас в правительстве отвечает за информационную политику, хотелось бы, что все-таки призвать, чтобы оперативно реагировали на то, что происходит, потому что так или иначе, я не знаю, будет ли Wildberries банкротом или не будет, и вообще продолжатся ли эти удары или не продолжатся, этого знать не могу. Но то, что правда, это тысячи и тысячи предпринимателей, лишились не просто своего бизнеса, да, они лишились именно конкретно своего имущества, это можно сравнить как с наводнением, с пожаром, ну, то есть там с землетрясением, да, то реакция должна быть, ну, какая-то существенная. Просто как получается? У нас, когда где-нибудь наводнение произойдет, деревню смоет, у нас туда там правительство приезжает, там губернатор, у нас даже был президент туда приедет, да, и прям все, вот мы с вами там жители, вот всем дома построим, это потом показывают и так далее. Сейчас ситуация гораздо хуже, потому что это реально тысячи и тысячи людей лишились своего бизнеса, да, и еще своего товара, да, то есть как бы, причем многие ведь закредитованные. Да, у тебя не так, что ты просто лишился и с нуля начинаешь. Нет, ты просто в гигантском минусе. Да,
да, да, да.
И вот там какие-то выплаты и все остальное, но тебе это просто так никто не, ну, как бы, не восполнит это. Да? Я уже высказывал свое предложение, потому что это видно, как люди сейчас уже спасение утопающих, дело рук самих утопающих, да, люди сейчас пытаются в социальных сетях, запрещенных, опять же, потому что в наших отечественных соцсетях бизнес особо не проведешь. Как бы, вот я не хочу сейчас хейтить ВКонтакте, потому что ВКонтакте, правда, в последнее время стал работать прям хорошо. И как бы за это очень благодарен ребятам. Настроили алгоритмы, лучше стал работать. И надо всегда, когда есть за что хвалить, обязательно хвалить. Но именно как соцсеть, как для продаж, она никогда не была так для этого устроена. А вот там запрещенный Инстаграм, например, да, на Ютубе в том числе. Ну, в первую очередь, это, конечно, Инстаграм. Мне кажется, сейчас, находясь в таких экстремальных условиях, нужно было бы хотя бы временно, потому что раз у нас онлайн-маркет один отвалился, по сути, ВБ, да, ну, по крайней мере, работает он уже совсем не так, как раньше, да, разблокируйте на время хотя бы ту торговую площадку, на которой все торговали до ВБ. Люди поддержат всех этих предпринимателей, чтобы они могли распространять товары так, как это раньше это было. Потому что, получается, там, где белые списки, там не работает ничего. Там у тебя не работает ни Telegram, там, где белые списки, не работает у тебя, ну, вообще ничего. Да? Но Wildberries и Озон, они там находятся. И, получается, те люди, которые продавали на Wildberries, да, как бы они теряют рынок сбыта. Так хотя бы торговали бы через там, другие площадки.
Ну, вы, кстати, в общем-то, по адресу это все вопросы в одну и ту же, скажем так, в одно и то же окно, потому что я просто на всякий случай себя проверила. Действительно, у нас информ всей политикой занимается Минцифры и Максуд Шадаев как руководитель. Так что, в общем-то, все это вопросы одного и того же поле. Ну вот у нас, например, нет, первое, знаете, про что я еще хотела, пока вы говорили, подумала про то, что с белыми списками тоже еще какая-то история такая занятная, потому что даже где есть белые списки, они не везде открываются. Вроде бы интернет заблокирован, но даже белые списки работают как бы не всегда хорошо, то есть это бы тоже как-то неплохо было бы каким-то образом проработать, наверное.
Неплохо было бы вообще вперед думать, потому что когда создавали белые списки, я помню еще до всяких бомбежек по складам ВБ, уже тогда, я помню, говорил, что ну, раз вы создали белые списки, добавьте в них все те сайты, да, наши отечественные, да, в том числе и магазинчики, и все остальное, которые, очевидно, никак не могут использоваться против нашей страны и все остальное. Но нет, в белые списки добавили совсем небольшое количество ресурсов, и в том числе, по большому счету, два маркетплейса. Да. Это Wildberries и Озон. И тем самым подставились, потому что ты выносишь склады Wildberries, остается только Озон, сейчас, не приведи Господь, начнут выносить Озон, да, и получается, люди уже, чтобы что-то купить, значит, или что-то продать, как бы они уже не могут, потому что в белых списках два вынесенных маркетплейса.
Да, ну, говоря, собственно, о героизме россиян, тут вот в России запустили флешмоб в поддержку малого бизнеса после атак на склады Wildberries. Участники публикуют скриншоты своих корзин на Wildberries с товарами российских производителей.
Но мы об этом говорим после короткой рекламы. Ребят, да. Не переключайтесь. Да.
Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
В студии Мария Романова. Здравствуйте. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев счел благом для себя объявить Россию своим врагом, заявил российский лидер Владимир Путин. Он также добавил, что Украина потеряет свои западные земли, они были подарком Киеву от Сталина. Глава государства подчеркнул, что специальная военная операция, безусловно, рано или поздно завершится. По его мнению, России после окончания необходимо сохранить чувство единства. Он также рассказал, что иногда смотрит публикации блогеров о ситуации в зоне СВО. В то же время глава государства отметил опасность информационного мусора в пабликах, которые могут вводить людей в заблуждение. Окончательные выводы по ситуации в зоне спецоперации, по словам российского лидера, он делает на основе анализа всей поступающей информации. Напомню, Владимир Путин в день военно-морского флота работает в Петербурге. Там он пообщался с российскими военными моряками. Видеовстречу можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Число детей, потерявших родителей в результате агрессии Киева, остается крайне высоким, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. По ее словам, государство делает все возможное, чтобы обеспечить им достойные условия жизни, образование и психологическую поддержку. Она добавила, что аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР ежедневно сталкивается с последствиями трагедии, развернувшейся на территории Донбасса. И каждый день прилагает все усилия, чтобы защитить права тех, кто пострадал от агрессии ВСУ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, что атака Украины на иранское коммерческое судно в Каспийском море не останется без ответа. Он подчеркнул, что атака Украины иранского судна была совершена по подстрекательству Израиля с целью втянуть Европу в войну с Ираном. Накануне ВСУ совершили удар на иранское торговое судно. Погиб один человек, еще один получил ранение. МИД Ирана обвинил Киев в нарушении международного права и эскалации конфликта. Открытое горение ликвидировано в жилых домах и на Сухостое в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщили в МЧС по региону. Ранее ведомство уточняло возгорание сухой растительности и 12 строений в частном секторе региона. К тушению привлекались 25 человек и 8 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Пожар локализовали на площади в 900 квадратных метров. Дым от лесных пожаров во Франции и Испании достиг Чехии, сообщил местный гидрометеорологический институт. Он виден и на спутниковых снимках. Ранее СМИ уточняли, что во Франции 220 тысяч человек эвакуировали, в Испании 60 тысяч. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник», программа «Песочный интерес». Соответственно, Полина Уварова прекрасная и священник Павел Островский. Пытаемся с христианской точки зрения осмыслить новости. И благодаря нашему постоянному комментатору Албору из Перми я вспомнил, что у нас сегодня день военно-морского флота. И, конечно, мы всех наших моряков, флотоводцев, мы поздравляем с этим, да, прекрасным праздником. И я, кстати, в эту степь вспомнил, что недавно посмотрел фильм, снятый, значит, на средства, если не ошибаюсь, Саранской губернии, про адмирала Ушакова. Mm-hmm. Вот, по-моему, называется «Тайна адмирала Ушакова». И хочу сказать, что вот я, когда смотрел этот фильм, вот совершенно не хотелось ни к чему придираться. То есть там можно, конечно, сказать, что там где-то какие-то сцены, особенно в начале, там какие-то как будто не проработаны, все остальное. Но, ребята, огромный вам респект, огромное вам уважение за то, что вы все это снимаете. Вот, пусть даже это где-то там, может быть, не совсем там удачно что-то, где-то что-то получалось, но я посмотрел до самого конца, мне понравилось, и хочется это поддержать. Ну, а вспомнил я про адмирала Ушакова, потому что это наш святой флотоводец, да, легенда нашего военно-морского флота. Ну и, да, конечно, вспомним слова императора Александра III, что России есть только два союзника, это армия и флот. Вот мы всех моряков поздравляем с Днем ВМФ.
Да, и нужно напомнить нашим слушателям о том, что в этой половине выпуска нам можно звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. 95-912. Я каждый раз уже...
Ты молодец, Полин, цифры знаешь. Не зря Полина окончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова. Поэтому она может даже телефон прочесть. Спасибо тебе, Полин.
Поэтому меня и научили там, конечно же.
Сходи на вечер встречи выпускников, скажите, ребята, телефон читаю.
Я, кстати, ни разу не была, к сожалению. Надо, наверное, заглянуть. В общем, звоните нам, и если у вас есть какие-то свои новости, рассказывайте. Если хотите прокомментировать то, что мы здесь прокомментировали, тоже говорите.
Родион Романович говорит: а вражеские ресурсы священнику рекламировать не надо бы. Родион Романович, судя по количеству людей, устанавливающих VPN, никто в моей рекламе не нуждается. Вот. А мне кажется, что в условиях информационной войны нужно всегда использовать инструменты врага против самого же врага. Поэтому если кто-то считает компанию Meta или Google, экстремистскую, да, Google и так далее, враждебными, только давайте работать на их территории. Не надо ждать, когда они придут на нашу территорию. Вот что важно. Так что, например, я проповедую православие на площадке YouTube и Instagram, который запрещен в России, уже много лет. И вполне себе удачно, успешно, никаких проблем.
Ну, на звонок добрый вечер, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей Николаевич, это город Уфа.
Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Павел Островский, у меня, смотрите, я с вами очень не согласен. По одной простой причине, так? У меня два прекрасных сына, их зовут Матвей и Тимофей, им 6 лет, они идут в школу. Это первое, так? Я сам бывший военнослужащий, бывших не бывает. Ну, а момент следующий. У меня перед спецоперацией ребята целенаправленно шли на заморозку своей спермы. Это раз, так? Угу. Мало ли что. И поэтому сейчас вот мои ребята, скажем так, ну, кто-то погиб, кто-то ранен, понимаете, да? От кого-то жена ушла. Такое тоже бывает, да? Но они свою сперму сейчас отдают, чтобы у них родились дети, у мертвых. Мне не понравилось, во-первых, что... То, что вы так, скажем так, с точки зрения религии, допустим, меня осудили, то, что у меня сыновья появились, мне это, в принципе, не нравится.
Так, подождите, у вас сыновья появились с помощью ЭКО?
Да, совершенно верно. У меня прекрасные сыновья.
Так.
Мы вчера ездили на теплоходе, так? У меня прекрасные сыновья с хорошим весом, умные, развитые, здоровые.
Я вас поздравляю с тем, что у вас есть сыновья, но я скажу, с точки зрения православия, если люди делают протоколы ЭКО, в которых есть абортивная составляющая, то церковь категорически против.
Это... Хорошо. Да, поэтому... Извините, я вас перебью, да? Вы против, допустим, с точки зрения церкви. Так. У меня, во-первых, они появились, так? Это раз. Они меня радуют. И второй момент. У меня два сына. Они возьмут по две жены, так? то есть один жену, второй жену, да?
Так.
У них будут тоже дети. У меня вот это противоречие вот вообще, в принципе, бесит. Вот
стоп, Андрей Николаевич, знаете... спокойно. Давайте вот так вот. Во-первых, сейчас мы даже вопрос про эко оставим чуть в стороне, хотя, еще раз говорю, про абортивную составляющую, это отдельный вопрос. Я говорил про то, что, на мой взгляд, бесчеловечно относиться к ребенку, заведомо ставя в условия, когда он будет жить уже заведомо без папы. Одно дело, когда случилось горе, несчастье, человек отдал свою жизнь на поле боя, да, и он герой. И ребенок, да, об этом знает. А другое дело, когда мы его заведомо ставим в условия, когда он рождается и спрашивает у мамы, а где мой папа, а вот, вот так вот и случилось. Он заведомо, то есть мы именно ребенка, человека, ставим такие условия, где он уже будет жить без отца. У вас вот есть двое детей, но они-то папу имеют, а тут ребенок изначально уже живет без отца.
Хорошо, давайте вам тоже в пику скажу, так?
Давайте.
Хорошо. Вот у этого ребенка, у этой мамы, да, есть фотография в военном билете. Вот так. Это твой папа, он воевал за Российскую Федерацию, так, и извини, дорогой мой сынок, он погиб. Но ради того, то, чтобы ты вырос и ходил в садик, и он убил там всех своих врагов, да, вот ты по этой фотографии, это твой папа. Что против ты имеешь, господин?
Нет, ну так одно дело, когда ребенок родился от отца... Да, и папа хотел, чтобы ребенок был, и мама, и была полная семья, и, к сожалению, случилось, да, человек погиб на поле боя. А другое дело, когда ребенка еще нет, мы заведомо, ну, то есть слово заведомо здесь ключевое, заведомо ставим в условие, что он не получит отцовского воспитания. Это вопрос нет, любви к ребенку. А где любовь к ребенку-то, я не понимаю.
У ребенка будет любовь от матери.
А любовь от отца, да. Где она будет? Вы же сам, вот я тоже отец многодетный, и вы отец многодетный. А любовь от отца, вот у нас есть проблема гигантская, называется безотцовщина. Это страшная трагедия нашей страны.
Хорошо, давайте так, по-другому, да?
Давайте.
Я почему хочу вам противоречить. Вот давайте такой момент, да? Вот ребенок родился, папа подержал его 2 месяца на руках, а потом там утонул, там что-то еще такое хозяйство. И что, он тоже без этого, без отцовщины, без любви растет?
К сожалению, это, да, ну, без отцовщины. Это несчастье. Но это несчастный случай, это горе, трагедия. И да, и ребенок окажется в таких условиях, что будет расти без отца. И это трагедия. У нас на приходе, сколько молодежи опекаю, да, огромное количество ребят, которые родители или развелись, или там в том... Есть, кстати, и случаи, где папа умер, там, или на войне.
Давайте один момент, извините, так. Перебью, постараюсь корректно говорить, так?
Так.
Где-то лет 5-6 назад, да, ну, скажем так, один священнослужитель говорит таким макаром, то, что дети, рожденные в ЭКО, там чего-то, в грехе рожденные, вот я с ним в принципе не согласен, я с вами тоже очень сильно не согласен, так?
Вот смотрите, вот смотри, тут
я,
есть...
Я мысль не закончил. Получается дилемма, да? С одной стороны, у нас борется с демографией, да? У меня военные сперму заморозили, сказали так, что супруга, вот я сейчас не могу пока, так? Я пойду там, заберу свои контрактные деньги, так? И мы с тобой купим квартиру, и вот пока, извиняюсь, я не сдох, не погиб, да? Я заморозил твою сперму. Вот, в факте, получается, он... погиб, его сперма передана ребенку, так? Но мать-то любит этого же своего мужа.
Мне кажется, тут понятно суть, в общем, как бы конфликта,
смотрите,
да?
Подождите, хорошо. Просто у нас, к сожалению, нет такой возможности да. Эфирное время долго спорить. Я все-таки вот прокомментирую то, что говорил священник. Здесь это важно. Дети, которые родились по причине экстракорпорального оплодотворения, дети тут никакого греха не несут, если не родились, и мы эти детей потом крестим. Да. Если там родители верующие, мы дети крестим, прекрасно дети растут. Я, безусловно, желаю здоровья вашим сыновьям, не помню, как зовут, по-моему, Тимофей, и, простите, забыл второе имя у вашего сына. Прекрасно, если у вас детишки, пусть растут, воспитывайте их в православной вере и тому подобное. То, что церковь против экстракорпорального оплодотворения в тех протоколах, где есть абортивная составляющая, это понятно, потому что церковь
против абортов.
Против абортов, да? Да. Но еще раз я хотел бы заметить, что проблема безотцовщины – это такая же проблема демографии. Потому что если мы хотим поднимать, так скажем, демографию в нашей стране, то ее очевидно нужно сделать, да, делать, одновременно борясь с безотцовщиной. Не плодя безотцовщину, а одновременно с ней борясь. Потому что дети, воспитанные без папы, особенно в том числе мальчики и тому подобное, они не имеют этого личного примера. Им потом сложнее, сложнее. Девочкам, воспитанным без отцовской любви, не получив вот этого совершенно, ну, знаете, безоговорочно обычно, безусловно, любовь от папы, да, вот если берем хорошего папу, угу. У девочки из этого самооценка высокая, да, чувство собственного достоинства и так далее. Вот без всего этого, правда, потом ребятам, которые выросли в безотцовщине, сложнее создавать семьи. Поэтому, да, это вопрос комплексный. Единственное, только мне хотелось бы, знаете, чтобы, ну, как бы, я понимаю, что тема эмоциональная, вот, искренне желаю здоровья вам, Андрей Николаевич, вашей супруге и вашим детишкам.
Угу. Дальше, да. Идем дальше. Давайте вернемся, наверное, к теме маркетплейсов или уже пропустим ее?
А мне надо еще комментарии почитать.
Давайте, вот. Хорошо.
Значит, по поводу флот. Я хотел бы вот вспомнить, то есть сегодня у нас Владимир Владимирович говорил о том, что нужно охранять флот, вот, как от пиратов. Да, и тут вот Василий пишет, есть два варианта. Надо сажать на каждый танкер вооруженную команду, чувака, например, но против, скажем, корвет или фрегата, тем более эсминцы, не сработает.
Угу.
Сопровождение военным кораблем, но не все танкеры, на все танкеры не напасешься, разве есть только мелкие ракетные катера. Вот мне кажется, что, ну, понятно, о чем идет речь сегодня. Владимир Владимирович сказал, что нужно как-то проработать систему защитную вот, нашего флота, которая стабильно, да, нападает и тому подобное. Я думаю, что если просто на каких-то танкерах выборочно окажется какая-то серьезная команда, да, вооруженная, там же, знаете, вот... все равно ты же должен как-то высаживаться на корабль,
угу.
Да, там, или с вертолета, или еще что-либо, да, будет вооруженная команда, и один раз всего лишь дадут отпор спецназу, да, и больше никто уже не полезет.
Ну, да.
Одного раза достаточно будет, да, как только будет сказано, что теперь наши танкеры, там, теневой флот и все остальное, а может даже и так все знают, кто какой там флот плавает, сказать, это наш флот. Теперь он охраняется, да?
Угу.
Как повезет, не повезет. Ну, и я думаю, что очень быстро все это...
Тут вот еще один комментарий есть. Если церковь против, то совсем не значит, что Бог против. Священник не значит истина в последней инстанции. Не волнуйтесь, потому я в Бога верю, но в церковь не хожу. Но это, кстати, частый комментарий от тех, кто в церковь не ходит.
Ну, надо сказать, что церковь, по-русски это собрание, собрание верующих людей в Бога, но именно в Бога конкретного. Мы верим, что Иисус Христос – это Творец мира, который не только, значит, Бог, но Он однажды стал человеком, жил среди нас, Он Спаситель мира. Поэтому христианин, да, если он говорит, что я, значит, считаю, что в Бога верен, в церковь не хожу, христианин не может такое сказать. А если вы абстрактно верите в Бога, ну, вот просто абстрактно. Ну, тогда уж, извините, расскажите нам про какого бога. Боги есть разные. Есть языческие боги, да, есть там восточные мифологии, да, может быть, египетская мифология. В какого бога вы верите? Какие заповеди вы исполняете?
Угу.
Как бог с вами общается? Как вы определяете, что это бог с вами говорит?
Как вы ему служите, да? Может, ну, быть, если
возникают вопросы.
Вы его?
Очень удобно верить в некого своего бога, потому что зачастую этот бог... Он отвечает, собственно, на твои хотелки.
Удобный.
Кстати, получается. Потом Виталий тоже пишет. Mm. Кстати, хороший комментарий пишет: религия создают люди. То, что религия - это стремление воссоединиться с Богом, да, это желание людей. Но мы, христиане, верим, что в основе нашей веры находится сам Господь Бог Иисус Христос.
Угу. Давайте какую-нибудь позитивную новость рассмотрим все-таки, думаю я. У нас в России зарегистрирован первый оригинальный препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза. Этот препарат предназначен для взрослых пациентов при неэффективности или непереносимости предшествующей терапии. Речь идет о раке крови. В первую очередь, о болезнях крови. Действительно, вообще тут надо, знаете, что сказать, что у нас в России, еще в СССР, был великий врач Андрей Иванович Воробьев, который, в принципе, повысил количество положительных исходов болезни по раку крови до 90%, особенно среди детей. То есть до него выживал мизерный процент, сейчас умирает гораздо меньше людей. И вот теперь тоже болезнь крови, против нее создан препарат, который полностью протестирован, произведен на территории нашей страны.
Прекрасная новость. Поздравляем наших ученых, медиков. Вот что происходит, когда ты начинаешь вкладываться в собственных ученых, вот, а не только постоянно закупаешь что-то и зарубежное.
Ну, надо сказать, что у нас вообще эта сфера достаточно развита. Мы все-таки и вакцины очень хорошо делаем. Просто вот к вопросу о контент-фабриках, хорошо бы просто создать какую-нибудь отдельную фабричку хотя бы, которая будет такие новости просто транслировать на всех, потому что многие об этом даже не знают.
Ну, я думаю, что как бы сегодня создать, что контент-фабрику вообще, ну, по сути, нужен один человек, который умеет работать в Anthropic Cloud. Вот. Но, Полин, не лишай меня возможности, да, читать комментарии, когда, значит, люди спорят. Да. Вот Стрелин Воробей пишет, если живой отец алкаш или там... Ну ладно, там ругательство.
Не очень хороший человек,
да. Где любовь к ребенку? А, да, по этой причине нужно бороться с алкоголизмом тоже. Да, у нас на каждом шагу стоят виноводочные магазины. Конечно, конечно, нужно со всеми проблемами бороться. Кто же говорит, что ребенку хорошо, когда у него родители алкоголики или отец алкоголик? Это страшная трагедия. Пьянство является одной из основных причин разводов. Если кто не знает, в нашей стране почти все браки распадаются. Угу. И прелюбодеяние является, с одной стороны, большой проблемой, пьянство является с другой стороны. А с третьей стороны еще ставки на спорт. Конечно, все со всеми нужно это решать. Ну и, конечно, комментарии в адресе ОПОП, оловянный лоб.
Толоконный вообще-то, если
вообще-то
по Пушкину.
Хочу сказать, что у меня, правда, очень большой лоб. Если кто сейчас смотрит на видео, то я считаю, что у меня он очень большой.
Ну, правда, не маленький.
А еще пишет, что нос чешет, врет.
Это, видимо, есть такие люди, как это профайлеры, которые смотрят на лицо и говорят о вас все.
Нет. Это я хочу сказать по поводу чесания носа. Это у нас есть такой Александр Гирич Дугин, который все время, я не знаю, отрекся ли он от своих мыслей, он говорил, что все те, кто бреет бороду, да, это все, значит, ну, люди как-то нетрадиционной ориентации. Вот, что бородолюбие – это прям чуть ли не добродетель. К чему здесь нос чешет, врет? Что когда у человека есть борода и усы, то усы…
Чешется нос.
Да-да-да, чешется нос из-за усов. Так что рекомендую попробовать отпустить бороду и усы, у вас будет, правда, чаще гораздо чесаться нос, чем у обычного человека. И Александр Гелич Дугин не заподозрит вас…
Во всяком запрещенном в нашей стране. Перевозчики приостановили работу с украинскими морскими портами с 22 июля, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Сами суда, собственно, владельцы этих судов перестали заходить в порты, и это на самом деле наносит достаточно большой удар по экономике Украины на данный момент.
Но то, что наши стали отвечать симметрично, слава богу, уже как бы слишком долго даже, мне кажется, этого ждали. Угу. Вот, поэтому, мне кажется, только таким способом можно принудить Украину, да, и, в принципе, другие страны, которые защищают Украину, каким-то вообще вменяемым действием. Иран это вообще очень хорошо показал, что эти ребята принимают только силу. Угу. Вот, только сила.
Тут, кстати, пишут, что у Михаила Ломоносова был большой лоб, так что...
Не знаю, Федор Михайлович Достоевского был большой лоб. А еще Руслан Аминов пишет, в черной книге, я не знаю, что за черная книга, ясно сказано, кому плодиться и размножаться. Славян тут не стояло. Поп про шашечки, а нам от пропасти отъехать надо. Дорогой Руслан Аминов, не знаю, сколько у вас детей, но хочу заметить, что православные христиане, большая часть из которых, естественно, конечно, этнические русские, да, они многодетные. И обычно вообще верующие рожают гораздо больше, угу, чем люди неверующие. Так что, если вы там что-то про славян тут не стояло, да, приходите в наш храм. У нас постоянно молодежь женится, постоянно ребята рожают. Вот. А вот надо было проверить, кстати, неоязычников.
Ну, кстати, вот мне кажется, что это вот как раз из этой братьи человек.
Нет? Не суть. Если Руслан Аминов считает себя язычником, и он там за славянских богов и так далее, я бы, кстати, вот интересно проверить, насколько вот те, которые за язычество, которые там через костерок прыгают и читают вот эти левые книжечки, типа да, «Удар русских богов» и так далее, которые еще...
Ну, это же вообще...
Всегда напоминаю, да. В советские времена академик Рыбаков доказал, что все светные грамоты, Велесова книга – это все подделки. Но по поводу тут же вопрос, пропасть отъехать надо, то есть про демографию. Давайте проверим, да, кто больше рожает, православные христиане вот, или те, которые у нас
или
вот, за новоязычество.
Угу. Ну, кстати, да, интересно. А давайте тогда в эту же почти что тему. В Новосибирске разгорелся скандал из-за строительства второй в городе мечети. После возражений жителей проект отменили, но постройка все равно может появиться. Местные жители выступили против строительства нового религиозного комплекса рядом с действующей мечетью на одной из улиц и увеличения этажности медресе с 4 до 7 этажей. На публичных слушаниях новосибирцы заявили, что появление новой мечети может привести к транспортному коллапсу, нехватке парковочных мест, повышению уровня шума и формированию этнорелигиозного анклава.
Ну, все совершенно верно. Если правда вдруг количество традиционных мусульман, подчеркиваю, традиционных мусульман в Новосибирске достигло такого количества, что им нужна еще одна какая-то мечеть, это, конечно, не должно быть создаваться, чтобы потом были помехи в городе и так далее. Ну, найти какое-то место, где будет и хорошая парковка, но как бы и чтобы никто никому не мешал. Но опять же, если это традиционные мусульмане, из традиционных мусульмане, потому что если просто количество мигрантов увеличилось настолько, что уже прям требуется мечеть, то у нас сейчас принимаются все новые-новые законы, что...
Осложняющие им здесь жизнь.
Да, ну не то, что осложняющие, осложняющие им постоянное жительство. Если ты приехал, поработал, никаких проблем, патентик купил и все, биометрию сдал, поработал, ну и, соответственно, потом едешь домой к себе. Поэтому если традиционные мусульмане, то тогда вперед. Там можно думать. А если речь идет про мигрантов, то ну, они трудовые мигранты приехали и уехали.
Ну, мы на самом деле об этом каждый выпуск говорили и, наверное, продолжим еще об этом говорить. Я хотела, наверное, в культуру немножко тут удариться. Слышали ли вы что-то про новый фильм «Одиссея» Кристофера Нолана?
Нет, не, а, нет, ну, конечно,
про
я слышал.
Ну, про саму «Одиссею» вы, само собой, слышали, да?
Я да, и читал, но я не смотрел фильм еще. Вот,
а будете? Собираетесь?
Собираюсь.
В общем, греки тут выступили против этого фильма, потому что, в общем, Греция выделила грант на съемку. Понятное дело, что в общем бюджете фильма это не самая большая сумма, но тем не менее. И теперь задаются вопросом, почему на роль греческих персонажей не взяли ни одного грека? Конечно же, самый большой скандал был по поводу того, что... Ну, не скандал, а, скажем так, то, что вызвало большую
Елена
часть...
Елена Троянская, да.
Да, что Елена Елену Троянскую сыграла Лупита Нионго, это чернокожая актриса. Что думаете вообще по этому поводу?
Ну, то, что Елена Троянская чернокожая, это, конечно, это эпик. Но потому
это,
что,
да, эпическое кино.
Да, она сказала так, что ну, это же миф, а миф – это выдумка, поэтому тут можно делать все, что угодно. Но как бы вообще-то Елена Троянская, она была гречанкой. Ну, как бы, то есть, как бы там ни было, но белая. То есть, черные греки – это очень странно. Да?
Но там были определенные категории людей, темнокожие, но им голосовать было нельзя в Афинах.
Короче, в общем, я буду смотреть «Одиссею», потому что Кристофер Нолан хороший режиссер, и обычные фильмы, которые он снимает, они в Раде, ну, получаются прям хорошие. Кстати, сейчас вот нос почесал, усы чешутся. Да, Нолан плохой режиссер. Все смотрите там наших.
А я не буду, не хочу.
Почему ты не будешь смотреть?
Да потому что, ну, потому что мне кажется, что все вот это раздуто. Я, кстати, не знаю, я не видела ни одного фильма с Лупитой Нионго, но не сомневаюсь, что она может быть хорошей актрисой, но мне кажется, что правы те, кто говорят, что текущий каст – это ради
я
хайпа просто.
Я хочу посмотреть и потом скажу свое мнение. Но,
книжка лучше, я считаю.
Книжка лучше. Вообще, Гомер топ. Вот. Но хотел бы заметить, что вот эти возгласы греческого правительства, что вот вы там что-то не так сделаете, ну-ка так, ребята, в чем проблема? Сняли бы сами.
Ну, наверное, примерно... у них всего 6,5 миллионов евро было, чтобы выделить на этот фильм.
Подожди,
наверное, не так много денег у Греции.
Это примерно то же самое, когда как HBO сняла сериал по Чернобыль, который жахнул на весь мир, и реально крутой сериал, а потом наши говорили, что вот что-то не так сняли. Ну, так взяли бы и сняли бы. Так же, в общем.
Ну, вся надежда, на мой взгляд, на Илона Маска, который решил в Гроке, в общем, снять каноническую «Одиссею».
Вся надежда полена на Господа нашего Иисуса Христа. Вот, друзья,
любых вопросов.
Всех обнимаем.
Целуем.
Всем добра, всем здоровья.
Берегите себя, да. Друзья. Пока.
Пока-пока.
Песочный интерес.